Так, мы продолжаем разбирать принципы яма, нияма, которые пронизывают жизнь йогина. Принципы поведения. Поведение означает, что воззрение спустилось вниз, стало созерцанием, и созерцание проникло в относительную жизнь. И в относительной жизни оно проявляется как принципы поведения, как 24 модели поведения, данные гуру Дататреи, самайи, обеты. Все это поведение. Поведение означает правильно действовать, связываться, относиться к энергиям, устанавливать взаимоотношения с энергиями Вселенной, энергиями своего тела, речи, ума, исходя из правильного воззрения и правильного созерцания. Так, Садхгуру Шивая Субрамания с вами. Мати – воспитание духовного разума, интеллекта. Путь состоит из комбинации воззрения, созерцания и поведения. Мы не можем сказать, что только воззрение важно. Или мы не можем сказать, что только созерцание важно. Потому что если мы проигнорируем какую-то другую сторону, путь будет неполон. Конечно, воззрение важно. Например, понимать истину адвайты. Интеллектуально, а затем опытно, интуитивно. Ведические махавакхи, такие как Брахманса, Джагатмитхья, Сарваева Брахман, Ахам Брахмасми, Праджняном Брахма, Таттвамаси. Если вы понимаете эти махавакхи, и вы можете формировать устойчивые юкти, ведантические юкти, и поддерживать беседу в течение 30 минут, легко и непринужденно, на темы эти, то вы имеете интеллектуальное постижение воззрения адвайты и вообще учения недвойственности. Не только адвайты, и тантрийских учений тоже. Это суть всех учений. Если вы можете цитировать тексты, цитировать святых, аргументированно излагать понятия, раскрывать их, и ваши мысли стройны и льются, как цепочка мыслей в строгом соответствии с шастрами, это значит, вы овладели интеллектуальным постижением недвойственного воззрения. А если вы имеете внутренний интуитивный опыт, и кроме цитат, знания текстов и размышления о понятиях, можете входить интуитивно в это состояние, изумляться ему, получая опыт чаматкары, изумление перед воззрением, остановки ума, внутреннего безмолвия, хотя бы на мгновение проникновение в состояние пустоты вне субъекта и объекта, переживание, интуитивное переживание Брахмана, хотя бы на мгновение у вас пробуждается сильная вера, сильное желание дальше продолжать в нем быть, исследовать его, делать Атмавичару, Брахмавичару, значит, у вас есть некое интуитивное, прямое, протекшее понимание воззрения. Это еще не реализация, но это путь к реализации. Прямое, не заочное, а парокша, понимание воззрению, зачаток семя, а парокша джняны. Но если вы все так оставите только на уровне воззрения и подумаете, пожалуй, этого достаточно, я ведь интеллектуально понимаю веданту, суть учения, недвойственности, присущая всем тантрам. Я могу интеллектуально, я верю в интеллектуальное рассуждение Таттвамаси, Ахам Брахмасми, Сарвам Ива Брахман и так далее. Никто меня не переубедит. Значит, я владел воззрением. Можете подумать. А еще я имею интуитивное проникновение в смысл этих изречений, в смысл учения Шанкары, Вивека Чудамани, учения Шанкары, Апарокшанубхути, Атмабодха, или учения Йога Васиштхи, или учения Вадхута Дататрея, Вадхута Гити, или учения, изложенные в Аштавакра Гити, или учения, изложенные в Рипху Гити, все это учения о воззрении. Или учение, изложенное современным святым Шри Раманой Махариши, которое одно и то же. Или учение Веданта Панчадаси Гаудапады Ведерани. Или учение Мандукья Карики Гаудапады. Все это об одном. Но если вы остановитесь только на уровне воззрения, посчитаете, ну, созерцание к чему? Да, воззрение достаточно. Или поведение к чему? Одного воззрения достаточно. То у вас будет вера, у вас будет интуитивное понимание, и в целом ориентация будет правильная. Вы будете правильным человеком. Человеком с правильным воззрением. Садху с правильным воззрением. Но у вас не будет знаков реализации. Вы будете слабым. И вы будете чувствовать, что чего-то вам не хватает. Это потому что... И вы не научитесь быть в воззрении непрерывно в сложных ситуациях. Вы будете сбиваться, отвлекаться, или ваше воззрение будет теряться ночью, обязательно, иногда днем. Потому что еще нужно созерцание. То есть даже если вы это знаете, верите, и у вас был опыт, как насчет того, чтобы памятовать это и пребывать в нем непрерывно и в пользоваться им, так сказать, в повседневной жизни для очищения своего ума, растворения собственных васан, васанакшая, для самоосвобождения собственных мыслей, викальпакшая, для уничтожения отождествления с умом, мананаша. Тем более, как насчет того, чтобы объединять это с жизнью в каких-то повседневностях. Это означает, что к воззрению обязательно нужно прибавить созерцание. Это не что-то другое. Созерцание – это то же самое воззрение, только когда оно постоянно, сейчас, прямо здесь длится. Когда оно применяется в жизни, каждое мгновение, каждую секунду, не только сидя в медитации и в повседневности. И в нем есть свое искусство. То есть созерцание – это искусство поддерживать воззрение. Одно дело овладеть воззрением, а другое дело быть непрерывно в созерцании, например, замкнуть круг дня. Совсем разные вещи. Иногда люди этого не понимают. Например, они говорят, я осознал себе, что я Ишвара. И все, мне ничего не надо, зачем мне упасана, зачем мне йога, зачем садхана. Я хочу себе вот тихую семейную жизнь, домик там. Я хочу играть. Я все уже, мне не нужна садхана. Ишвара играет. Он вне причин следствия, он не обусловлен. Вот я хочу играть. Вот хочу играть в соответствии с моими васанами. Тогда задаешь ему вопрос. А Ишвара нуждается в чем-то? Он отождествлен? Разве он человек? Ишвара, бесконечное пространство осознавания. Разве у него нет вас? Разве у него есть васаны? Это означает, человек получил проблеск воззрения, и воззрение дало ему восприятие тонкого тела. И в тонком теле он потерял действие, поведение. И не зародил созерцание, а вместо этого соприкоснулся с глубинными самскарами. Такой очень тонкий такой момент, нюанс. И многие люди подобно этому действуют, обучаясь веданте, адвайте веданте в западной, неозападной традиции, неоадвайте, и вот получают похожие опыты. И чтобы не потеряться в этом, нужно созерцание. А гуру скажет, да не говори ерунду вообще. Что это, что за ерунда такая? Ну, тренируйся в созерцании. Научись быть, созерцать, С утра до вечера. Замкни круг дня. Потом посмотрим. Дойди до третьей пхуми. Как шутка даже есть такая, когда какой-то там, один человек, Павел эту бабу, сказал, ну, воззрение же, в адвайте, я же Шива. Он говорит, если ты Шива, то я испанский летчик. Неизвестно, говорил он так или нет, просто шутка такая. Хотя Бабаджи был летчиком, только индийским. Это вот то же самое, что если ты брахман, то я там, кто-то. Потому что воззрение, даже интуитивное, оно не освобождает, оно не дает истинного тождества. Оно приоткрывает завесу, но впереди огромная работа по растворению кармы, по растворению двойственных представлений, викальпакшая, и достижению второй пхуми. То есть это даже не вторая пхуми еще. Это опыт первой пхуми, опыт встречи со светом. Вот что это. Это даже не зачатие еще. Впереди большая работа по мана наша, уничтожению ума. Впереди большая работа по васанакшая. Большая работа по васанакшая, исчерпанию, истощению карм васан. Большая работа по замыканию круга дня, большая работа по замыканию круга ночи. Вот. Поэтому, когда мы говорим о созерцании, тут совсем другое дело. Тут уже стоит вопрос, что да, конечно, ты брахман. Ну, как еще может быть? Ну, конечно, ты Шива. Ну, конечно, все есть брахман. Ну, конечно, мир – иллюзия. Ну, конечно, брахман не нуждается ни в садхане, ни в пудже, ни в йоге. И, конечно, в нем нет ни понятия, ни субъектов, ни объектов. Ну, конечно же, все иллюзорно. Но о чем же говорит духовный учитель? Почему он говорит какие-то странные вещи? О ями-ни-ями, упасане, самае, дисциплине, божествах, пудже, хоме, янце. Зачем вообще это все нужно? Когда ведь уже все, предел, апогей, вакуум, недвойственная пустота, где ничего этого нет. А почему так гуру говорит вообще? Потому что он кое-что знает. Что у тебя есть энергия, и с ней надо работать методами упаи. Если не удается, методами воззрения. Если ты дивья, возможно, для тебя метод воззрения, пребывания воззрения станет и созерцанием, и заменит все упаи в поведении. Если так, это замечательно. Но чаще всего это не так. И поэтому мы говорим о тренировке в созерцании. Вот когда мы все это знаем, когда мы получили этот опыт и овладели уже совершенным воззрением и совершенной уверенностью в недвойственном воззрении и интуитивно проникли в него, теперь все дело в тренировке, в его удержании. И вот здесь стоит вопрос. Санкальпа, сахаджа крии, работа с энергией, чтобы удерживать созерцание, различные искусственные методы по непрерывной нидитьясане. Шравана прошла, манана прошла успешно, уже все хорошо. Теперь нидитьясана. Непрерывное удержание воззрения, не выпадание. И вот здесь мы обнаруживаем, что очень сложно. Оказывается, верить в воззрение, периодически утверждать ведантические истины – это одно, а не выпадать из него ежесекундно – это совсем другое, это очень сложно. Тысячи вызовов, тысячи сбивающих энергий, отвлечений – это постоянное сражение с этими энергиями по удержанию воззрения. Вот это не дитхиасана, это созерцание. За осознанность днем, а еще за осознанность ночью. За замыкание круга дня, круга ночи. И, наконец, третье – это поведение. Поведение касается энергии проявления. У нас есть три действия тела, три действия речи, три действия ума и пять активностей. Творящая, поддерживающая, сокрывающая, разрушающая, сокрывающая и освобождающая. У нас есть сложные кармы, связанные со взаимоотношениями со множеством живых существ, кармические долги богам, питрисам, риши, духам природы, живым человеческим существам, кармические связи арнанубандханы. И все это должно быть очищено. И наивысший способ очищения – силой воззрения и созерцания. Но поскольку сила воззрения и созерцания еще недостаточно, то мы должны выстраивать определенные линии поведения. И вот здесь стоит вопрос, что недостаточно только воззрения и созерцания. Нужно еще и поведение. Когда люди не понимают принцип поведения, им кажется это ну, что-то ограниченное, что-то такое скучное. Вот правила надо соблюдать, этику, вот обеты, того держаться, того не держаться. Вот так понимается поведение. На самом деле, вот когда такое понимание, значит ничего не понимают. Поведение, на мой взгляд, самое... И думаю так, ну это же просто, это все понятно. Надо делать хорошо, не надо делать плохо. Сделал хорошо, ну раскайся, открой помыслы, выполни прощиту, очистительную практику и в следующий раз не делай плохо. А если сделаешь снова, раскайся и очисти. На самом деле поведение – самый сложный раздел учения, самый таинственный, самый загадочный. Потому что это воззрение и созерцание, привнесенное вот в живую энергию, связь с природой, Вселенной, с самим собой, другими живыми существами. И базовые принципы поведения, вот яма, не яма – это только начало. Там есть бесконечные нюансы. Принципы самая, принципы тантрийских шилы. Принципы самосвобожденной игры. Принципы трех свобод. Модели поведения, данные гуру Дататрея, в его учении о 24 учителях Дататреи. Различные виды активности, магической активности. То есть шанти-карма, паушти-карма, ваша карма. Гневная карма сюда входит. Это тоже поведение. Например, мы делали шанти-карму. Затем мы начали выполнять садханы паушти-кармы, садханы лакшми, агнихотра. Затем выполняются ваши кармы, например, для привлечения каких-то энергий. Или просветленная магическая активность для разрушения препятствий. Это бесконечные формы просветленной магической активности. Это тоже поведение. Вся ритуальная садхана относится к поведению. То есть многие не понимают, а думают, что ритуальная садхана – это какая-то альтернатива созерцанию, альтернатива медитации или альтернатива воззрению. А ритуальная садхана тоже относится к поведению. То есть это просветленные виды активности вместо того, чтобы совершать кармические действия, выполняются разные виды упасаны или разные виды просветленных активностей. Умиротворяющая просветленная активность гармонизирует наши связи, наши энергии со Вселенной и другими живыми существами. Пауштикарма происходит от слова пушти. Пушти означает рост, расцвет, цветение, изобилие, процветание, когда вокруг вас все комфортно, гармонично, благоприятно, чисто, красиво, возвышенно. Цветение, и оно все связано с дхармой. Когда вы притягиваете свасти, энергию удачи, везения, счастья, успеха. Когда у вас в теле свастья, энергетический комфорт, гармония, целостность пран ветровых каналов. И когда вокруг вас все чисто, гармонично, благоприятно, сатвично, все это пауштикарма, пушти. Пушти-марг – это путь цветения, путь процветания, гармонии, чистоты, красоты, изобилия. Это как быть счастливым внутри и снаружи. И все это тоже раздел поведения. Различные типы просветленной магической активности. Ваша карма – это как осуществлять владычество над энергиями, над надменными препятствующими силами, или как притягивать, еще называют, намагничивающая активность, как намагничивать те или иные ситуации и притягивать их в свою жизнь. Конец абхичара карма или карма гневных деяний – это как устранять препятствия в жизни, непреодолимые какие-то негативные силы, как их убирать в своей жизни. Это тоже поведение. И поведение необходимо, когда мы уже овладели воззрением и овладели созерцанием. Но наша сила еще слаба. Для чего вообще поведение? Чтобы наше воззрение и созерцание набрало силу. Чтобы мы не только пребывали в равностном состоянии, неотвлекаемом состоянии, а чтобы мы могли, ну, например, управлять реальностью, материализовывать события не для исполнения эгоистических надежд, а для очищения нашей собственной кармы, чтобы не быть игрушкой внешних материальных сил, заложниками внешней кармы. Это просветленная активность. Например, даже если у нас есть пробужденное воззрение и хорошее созерцание, но снаружи происходят какие-то вещи неправильные. Ну, например, у вас нет еды, или война начинается, или не урожай. То даже с вашим воззрением и созерцанием вы все равно будете страдать, будете ограничены, ваши силы будут связаны. Просветленная магическая активность, поведение означает, вы даже на эти энергии влияете. Вы влияете на них, потому что вы владеете знаниями о том, что мир есть проявление ума, и все энергии, которые появляются в вашей жизни, есть проявление тоже ума. И изменив свой ум с помощью упасаны, мантр, хомы, например, или пуджи, можно повлиять и на внешние энергии. Меняя свой ум, я меняю внешний мир. Это тоже формы практики поведения. Но в конечном счете вершина или апогей учения поведения – это спонтанное, самосвобожденное состояние аватхута, называемое три свободы. Даже не ритуальная практика и не просветленная магическая активность, а полностью игровое, свободное, вольно парящее состояние аватхуты, состояние божественной игры. Когда воззрение и созерцание нераздельны, сливаются с поведением. Поведение – это шакти, аспект шакти, поскольку энергия Вселенной – это женский аспект, шакти-дхама, обитель шакти. Воззрение – это шива, аспект сознания, созерцание – это тоже шива. Соединение воззрения и поведения – это соединение двух аспектов шивы и шакти, называемой ямала. То есть ямала – это союз шивы и шакти, ведущий к самарасе, единому вкусу. И сахаджа, самарасия и пратипха, то есть естественное осознавание, единый вкус и прямое вхождение в пробужденное состояние – это три главных термина дататрии. Поэтому мы говорим, что поведение также важно. И изучать поведение, проникать в поведение, означает учиться правильно взаимодействовать с энергией. Если вы правильно взаимодействуете с энергией, вы никогда не скажете такого: «Все понимаю, но самоосвободить не могу». Вы скажете: «Я пребываю в воззрении и в созерцании, и я знаю, какие упаи, методы мне применить, чтобы в поведении управлять теми энергиями, которые происходят, или направлять себя на правильное гармоничное взаимоотношение с теми энергиями, которые есть». Читайте.
Очищение интеллекта. Есть много вещей, которые претендуют на умы людей. Для многих это физическое тело. Ипохондрик все время думает об этом. Дальше есть работодатель, который купил интеллект сотрудника. Эмоции поглощают интеллект болезненными чувствами и возникающими риторическими вопросами, приподнятыми чувствами и продолжающейся похвалой, которую ожидает. И затем есть телевидение, современный вишвагуру, который вводит разум в заблуждение. Поскольку сон ведет только к пробуждению, телевидение ведет только к его выключению. Да, есть много вещей, которые требуют интеллекта, гораздо больше, чем то, о чем мы уже говорили. Интеллект руководствуется материальностью. Интеллект руководствуется эмоциями, другими людьми и механическими устройствами. И интеллект управляется самим интеллектом. Как компьютер, обрабатывающий и перерабатывающий знания, не понимая их по-настоящему. Именно на этапе, когда гнев утих, ревность – это неприемлемое поведение, и страх – это отдаленное чувство, когда память не повреждена. Процессы разума работают хорошо, сила воли сильна, а целостность стабильна. Когда вы смотрите из окна анахата чакры сознания, когда инстинктивно-интеллектуальная мысль встречает сверхсознание Пуруши, души, которую внутренняя личность предъявляет к внешнему человеку. Конечно, есть борьба, поскольку «я есть» борется за то, чтобы овладеть тем, что было тогда. Это просто. Последнее «мало», «анава мало» должна начать терять свои бусины. Личное эго должно стремиться к поддержанию универсальной космической идентичности – сачитананды. Таким образом, это платформа горловой чакры, вишудха чакры, истинной, всепроникающей, никогда не смещающейся духовной идентичности.
Итак, мати, следующий принцип йоги из 20, означает развитие духовного интеллекта, духовного разума, усиление его. И с помощью развития духовного разума, духовного интеллекта и силы воли, контроль клеш, таких как карма, кротха, лобха, моха, мада и мацарья. У нас есть эмоции. Эти эмоции есть энергии. Эти энергии представлены в чакрах различными божествами, дакинями. И с помощью развития духовного разума, воли, интеллекта мы должны контролировать их в своем поведении. Мы должны заменить неконтролируемые эмоции волей, пока нет осознанности. А когда развивается осознанность, то осознанностью и волей.
Здесь гуру и шишья живут в единстве в божественном общении. Даже если они ни слова не говорится, понимание в преданных начинает расти, расти и расти. Некоторые думают об интеллекте как о том, что он информирует сверхсознательную или душевную природу, наставляет или обучает ее. Некоторые люди даже думают, что они могут заповедовать Богом выполнять свои приказы. Это люди, которые также думают, что их жена является рабом, что дети являются их слугами, и которые умело обманывают своих работодателей и правительство через изученное искусство обмана. Это прототипы хорошо развитого невежественного человека, хотя он может притворяться смиренным и провозглашать религиозность. Это религия, которую он исповедует, если он продолжает так делать, вытащит его из этой тьмы. Когда первый луч света пройдет через Муладхара чакру, он начнет наставлять свою собственную душу относительно того, что она должна сделать для него. Но все же он по-прежнему доминирует над своей женой, подавляя ее собственные чувства как женщины, и над его детьми, подавляя их чувство ощущения себя молодыми. Душа реагирует странным образом, в отличие от жены и детей, или работодателей и правительства, которые были обмануты ее неправильными действиями. Душа отвечает, создавая булавку, которая колет его совесть, и эту грызущую, антагонистическую силу внутри него, от которой он стремится избавиться. Он прячется в ревности, в сутала-чакре, пока это не станет неприемлемым. Путаница талатала-чакры уже не доставляет ему удовольствия. Он не может там спрятаться. Поэтому он прячется в гневе и обиде, в уютном месте витала-чакре, пока это не станет невыносимым. Затем он скрывается в страхе, в атала-чакре, в страхе перед своим собственным пурушей, своей собственной душой, собственной психикой, собственным видением, пока это не станет невыносимым. Затем он скрывается в памяти и разуме, а существо истощает свои корни. Изменения в этом человеке можно увидеть только по мягкости его глаз и новорожденной мудрости, которая медленно развивается в его разговорах среди тех, кто знал его раньше.
Итак, человек должен начать с анахаты чакры. Анахаты чакры — это чакра, пригодная для духовного пути, для саньясы. Есть признаки этого. Например, слышание звука анахата нады. Бескорыстная любовь ко всем живым существам, равностная любовь ко всем живым существам. Ананда – блаженство, возникающее не из удовлетворения мирских желаний, а само по себе. И начальная вайрагья. Таковы четыре признаки. Признака того, что человек утвердился в анахата-чакре, очистил вишну-грандхи, и у него есть потенциал для достижения просветления. Такому человеку можно идти и в карма-саньясу, можно идти в саньясу, если его вайрагья сильна, поскольку вишну-грандхи у него частично развязан. И после анахаты-чакры ему необходимо утвердиться в вишудха-чакре. Вишудха-чакра – это область пространственного, расширенного сознания, область идентичности себя над человеком, над культурой, над эгом, над миром, над обществом, над обычными связями и отношениями. Это область идентичности себя как пространство сознания. С вишудха-чакры человек может созерцать, может постигать, может обучаться, делать тапас, заниматься служением. Но если ему не удастся очистить анахаты-чакру, утвердиться в области вишудха-чакры, то его неочищенные камма, кротха, лобха, моха будут постоянно стягивать его вниз, и он может даже стягиваться в область виталы-чакры, расаталы-чакры, махаталы-чакры, черпать энергию оттуда. Так очень важно, чтобы сознание пребывало на высоте, чтобы оно не пребывало в области копчика, только в области бедер, в области икр, чтобы оно пребывало в сердце, а если есть возможность, чтобы оно пребывало еще выше в этих центрах.
Трансмутация силы воли. Сила воли – это праническая сила, которая исходит из манипура чакры. Эта энергия, направленная вниз, может быть израсходована через чрезмерное рассуждение, чрезмерное запоминание, страх и усиление страхов, гнев, увековечивание обиды без разрешения, усиливаемое инстинктивной ревностью, которая в конечном итоге рассеивает полубожественную энергию силы воли и в результате закроет манипура чакру. Но когда это та же самая сила воли направлена вверх, она втягивает память в очищенную память, заставляя ее забыть о том, что должно быть забыто, а именно о неправильном знании, и запомнить то, что нужно запомнить, сиддханту, окончательные выводы риши, которые живут в сахасрара-чакре, ситхи, с которыми связан великий тапас. Нет оснований полагать, что развитие и разворачивание 10 лепестков манипура-чакры происходит легко.
Так, мы накапливаем разные знания, впечатления, и в процессе такого накопления очень важно уметь не только получать знания, запоминать что-либо, откладывать, но еще и забывать, уметь забывать. Потому что мы накапливаем очень много дурных, негативных, ненужных, неправильных впечатлений. И их надо уметь растворять, уметь забывать, не носить себе. Поэтому садху, он учится забывать то, что не нужно на духовном пути. И надо научиться забывать очень многое. Например, вас обидели, надо простить и забыть. Нельзя 10 лет вспоминать это и говорить, а вот помните, как вот тогда вот. Это значит, вы не умеете забывать, не научены искусству забывать. Садху не имеет права помнить обиду больше 3 дней. А лучший садху больше 3 минут или 3 секунд. Потому что он научен забывать неправильные, ненужные вещи. И вот искусство раскаяния – это искусство обнуления, искусство забывать. Очень важно уметь правильно выполнять раскаяние. Раскаяние, конечно, не нужно, кто пребывает в потоке самоосвобождения. Потому что поток самоосвобождения – это и есть вообще ежесекундное обнуление старых впечатлений. Это жизнь в потоке вечно юного, живого, обнаженного осознавания и недвойственного пространства присутствия. Но пока этого вечно юного, живого нет, то обязательно важно овладеть медитацией раскаяния. Все вы знаете медитацию раскаяния. И надо ее применять для того, чтобы обнулять свои негативные впечатления. И самое простое – это еще умение прощать. Прощать очень важно. Прощать других и прощать самого себя. Даже самого себя еще важнее прощать, чем других. Потому что именно непрощенное состояние себя и других, они становятся самскарами, тенденциями, и они становятся причиной следующих воплощений. Потому что человека на суде ямы судят за непрощенные вещи в отношении себя или в отношении других. Советники ямы, Читрагупта, Шраваны и Шравани, духи Саглядаты, они легко прочитывают его память. И как только и там есть, так сказать, адвокаты белой стороны, адвокаты темной стороны, представляющие темную и светлую сторону подсознания. Адвокаты темной стороны будут выискивать все изъяны. Вот они доберутся до каждого плохого слова, до каждой плохой мысли, до каждого дурного поступка. Они вытащат то, что вы даже не помнили, что вы давно забыли. Они все поднимут вот до последнего. Будут искать любой шанс, любую лазейку, как повлиять на ваше сознание и представить на суде, я говорю про промежуточное состояние, чтобы упечь вас в нижний мир какой-нибудь, в ад, например. Да? Так. Наоборот, белые адвокаты будут искать любую вашу хорошую мысль, любой хороший поступок, любое хорошее впечатление, хоть что-то, вот цветочек положил, мимо храма прошел, в парикраме, просто сидел рядом с алтарем. Вот будут искать, чтобы вас оправдать и использовать это для вашего возвышения и отправления вас в небесные миры. И между ними будет, как по принципу состязательности сторон, в юриспруденции есть такой принцип, когда адвокат и обвинитель состязаются, кто лучше представит факты и прочее. Что-то наподобие будет происходить. И вот все непрощенные какие-то негативные вещи в вашей памяти будут работать против вас. Это как бы такие улики. Поэтому садху, он учится прощать. И когда он научился прощать или научился самоосвобождению, смотреть как на иллюзию, то адвокаты темной стороны, так сказать, духи-обвинители, они вытаскивают это и говорят, смотрите, вот он вот это сделал, вот это. Да тут ему вообще клима оставить негде. Да его только кроме ада ничего. Адвокаты белой стороны говорят. Так он уже давно простил все это. Он уже давно раскаялся. Или он сам смотрит на это как на игру, как на иллюзию, воззрение. И это его, вообще, его сознание уже не в этом. И тогда адвокаты темной стороны говорят, ну да, да, ладно, ладно. Сейчас мы другое найдем. И они снова находят. И вот так между ними такое состязание происходит. Это состязание за то, куда направить душу, в какой из миров, как определить ее участь. И прощение означает, вы не оставляете ничего в себе негативного. Вы умеете забывать все плохое. И надо забыть не только то, что касается этой жизни, надо забыть еще все, что касается прошлых жизней, тысяч прошлых жизней. Все это надо забыть. Забыть не означает загнать в глубины памяти и заблокировать, как запечатать ту темную комнату с демонами внутри. Это не есть истинное забывание. Забыть означает очистить, обнулить. Это совсем другое. Полностью очистить, полностью обнулить. То есть надо обнулить все негативные впечатления этой жизни. Вот это и самскар-шутхи или читта-шутхи. И надо обнулить все негативные впечатления прошлой жизни. А те, что останутся, оставить сатвичные. И эти сатвичные тоже не привязываться к ним, чтобы они не стали причиной перерождения в сатвичных, но не просветленных мирах, а соединить с пустотой и недвойственностью. Поэтому один из признаков развития духовного разума садху – это способность его прощать, способность обнулять свою память. Это и есть самоосвобождение. И такое обнуление называется викальпакшая и васанакшая, когда касается глубинного обнуления. Чтобы не осталось никаких негативных впечатлений, которые могли бы приковать душу.
Развивать неукротимую волю, способную к достижениям, необходимым в качестве предпосылки, чтобы подняться вверх чакрам анахата, вишудха, ажня и сахасрара, и поддерживать доброжелательные отношения, смирение, конечно, нелегкая задача. Но это естественно для человека, достигшего такого в предыдущие годы жизни, более старой души, я бы сказал. Выполняя каждое начатое задание, надевая колпачок на тюбик зубной пасты после выдавливания зубной пасты на щетку, посредством мелочей и совершенствования яма-ниям, особенно удовлетворенности, аскетизма, дарения, веры и регулярного поклонения, строится эта неукротимая воля. Это мини-садханы, которые можно выполнять самостоятельно, без руководства гуру. Да, это мелочи, которые строят неукротимую волю, которая доминирует над внешним интеллектом, его способностями к памяти и рассуждению, а также инстинктивными импульсами страха, гнева и ревности.
Стоп. Так у нас есть способность памяти, оценки, рассуждения, вынесения суждений. И вдруг мы изучаем учение Анутара Тантры, и там говорится: не выноси оценок и суждений, не храни это в памяти. Вместо этого пребывай в пространстве, подобном небу. Пребывай в пхаве, ахам, брахмасме. Самоосвобождение, викальпакшая, не означает, что мы лишаемся способности выносить оценки или суждения. Где-то различающая мудрость необходима, но она означает, что мы это не пускаем в свою память. Мы заменяем свою глубину, не пускаем это в свою идентичность. Мы заменяем свою память и свою идентичность на недвойственное осознавание Брахмана через созерцание в самом тонком уровне нашего ума.
Выполнять это значит просто становиться хорошим человеком. Сила воли — это мышца ума. Мы поднимаем тяжести, делаем упражнения, пробегаем милю, чтобы развить мышцы физического тела. Чем больше мы выполняем эти практики, тем мы становимся более мускулистыми. Процесс деформации изменяет клеточные свойства и структуру мышц. Прерывистый отдых позволяет им наращиваться вдвое. В результате в теле появляются сильные мышцы. Манипура-чакра — это центр солнца, физического тела и астрального тела, место, где все нервные потоки этих двух тел встречаются и сливаются. Он излучает силу жизни. Это место огня — агни-хома. Это мост между окончательным озарением и длительной, непрерывной интеллектуальной обработкой идей в сочетании с инстинктивным упрямством. Пусть не будет никакой ошибки, мы должны выйти за пределы этого, превратив этот инструмент, силу воли, в мати, познание, где его энергии можно использовать, но в то же время в легкой форме. Поэтому чем больше вы используете свою личную, индивидуальную силу воли в своей религиозной службе, в вашей деловой жизни, в вашей личной жизни, в вашей домашней жизни, вашей жизни в храме, выполнении всех ям и не ям, тем больше у вас будет силы воли. Это накопительный, постоянно растущий банковский счет. Конечно, некоторые из них можно потерять из-за страха, гнева и ревности, так же, как в условиях экономической депрессии человек теряет деньги. Но вы также можете бороться с инфляцией, ища более высокое сознание в чакре Вишудхи, божественной любви, через чакру Анахаты, прямого познания, через понимание единства упорядоченной, справедливой Вселенной, как внутренней, так и внешней.
Итак, мати на начальных уровнях означает развивать волю, развивать силу воли. Садха без силы воли, он не представляет собой многого. Сила воли означает способность концентрироваться на выбранной цели и задаче и держаться ее, несмотря ни на что. Например, когда вы берете севу, сила воли означает доводить до конца, делать тщательно, концентрироваться на том, что делаешь. Когда вы садитесь в медитацию, сила воли означает удерживать объект медитации перед собой до тех пор, пока не прекратите медитацию. Затем мати из силы воли становится более тонкой, она становится вичарой. И мы имеем дело с атма-вичарой и брахма-вичарой, с двумя очень важными видами исследовательской активности. И мы имеем дело с тем, что называют вичара-спанда или брахма-кара-вритти на языке веданты. Вичара-спанда – это язык шиваизма, а брахма-кара-вритти – язык веданты. Атма-вичара, брахма-вичара означает мати, мати, исследовательская активность, развитие разума высшей степени. Это то, в чем мы упражняемся постоянно. И мы учимся всегда генерировать вичара-спанду, такую вибрацию, которая позволяет нам осуществлять исследование божественной реальности. И на что можно... С чем можно сравнить вичара-спанду? Это некий азарт, некий интерес, который ведет человека по жизни к достижению его цели. Только этот азарт и интерес направлен на Бога, на самое высшее. Этот азарт и интерес в виде вибрирующей энергии никогда его не покидает. Когда очень интересно двигаться в определенном направлении. Например, если есть... А такие люди, которых там называют кладоискатели, они в свободное время по воскресеньям собираются вместе в интернет, списываются где-то, берут рюкзаки, металлоискатели, лопаты, идут куда-то искать. Вот им так интересно что-то найти. Заброшенные деревни обследуют. Они хотят найти какое-нибудь золото, какое-нибудь украшение, раритетную частицу времен там, прошлой войны, прошлых лет. Хоть что-нибудь найти, вот интерес. Потом сдать это в антикварный магазин, получить какие-то деньги, но не ради денег. А сам интерес ими движет. Найти что-то новое. И вот ими движет интерес. Раскопать какой-нибудь клад средневековый. И вот они, одержимые вот этим азартом, идут куда-то, едут, тратят свое время. Вот. Есть другой, вот охотник, он хочет выследить какую-нибудь там росомаху в лесу. Ему не хочется ее убить, ему хочется просто ее догнать. У него азарт такой, инстинкт, и он преследует ее там. 3 дня в лесу на лыжах, живет в палатке. Это же вот, представьте, вот человек, вместо того, чтобы сидеть перед телевизором там, пить пиво. Вот. Он живет в лесу, там, делает тапос, там 20-градусный мороз, он преследует зверя. И при том, что ему, он имеет еду, он может пойти в супермаркет, купить все. Но им движет какой-то интерес, это его вдохновляет. У него одна цель. Вот он идет днями, выслеживает этого зверя. Он хочет показать, что он охотник, что он может это сделать. Вот это примеры вичара-спанды, вернее, примеры такой спанды, которая движет людьми, мирскими людьми. И эта спанда основана на клешах. Это не вичара-спанда. Это кармическая карма-спанда. Но пример, он такой же, похожий. Вичара-спанда, по сути, то же самое. Абсолютно то же самое. Только это не кармическая спанда, а вичара-спанда – это просветленная исследовательская активность, когда вами движет интерес исследовать брахмана, исследовать атмана, исследовать чувство «я» или исследовать божество. И вы постоянно концентрируетесь и идете вперед, продвигаетесь каждый день, и вы находите. Вот, когда вы исследуете, вы обязательно что-то находите, вы обнаруживаете какие-то дары, какие-то благодати, какие-то откровения, какие-то ясности и понимания. Вот к чему ведет вичара-спанда. Так же, как у искателя сокровищ появляются дары. Например, он находит какую-то шкатулку или он находит какую-то раритетную вещицу прошлого века или какую-то пряжку или какой-то кинжал 16 века. Какие-то дары в результате своей с поиска кладов. Таким же образом, садху, как кладоискатель, тоже находит какие-то дары, какие-то раритеты. Например, это всегда было в пространстве Вселенной, но для вас этого не было. И вы это нашли, и теперь это ваша собственность, это ваше личное переживание, ваш опыт. И, конечно, в вичара-спанде эти дары все духовные, они материальные. Это дары прозрения, дары тонкой праны, дары связи с божественными силами, но это такие же, гораздо более великие дары. Вот такой принцип вичара-спанды. Просветленная исследовательская активность, вот это и есть мати, развивать духовный интеллект и каждый день продвигаться. И садху здесь, он как исследователь, как странник в большом космосе Бога. Как космонавт, исследователь находит новые планеты или новые цивилизации, так и садху, исследуя космос Бога, находит новое божества, новые энергии, новые бхавы, и он всегда находится в этом благодатном потоке. Поэтому он всегда пребывает в таком азарте, не в раджасе, а в азарте. Азарт – это ревностность, вирья такая. Это ревностное стремление к постижению Бога, что он настолько увлечен и поглощен, что он не хочет прерываться в этом. Он все время идет вперед в постижении Бога. Это принцип матии.